Village au fond de la vallée, comme égaré, presque ignoré. Voici quand la nuit étoilée, un nouveau-né nous est donné. Jean-François Nico, il se nomme, il est joufflu, tendre et rosé. À l'église, beau petit homme, demain tu seras marié. Une cloche sonne, sonne, sa voix déconne.
4 июля из-под моей задницы опять вытащили стул. Без всякого предупреждения. Какой-то большой воротило на другом берегу океана решил наводить экономию. За счет выгнанных корректоров и беспомощных машинисток он сможет проехаться в Европу и обратно, а также снять шикарный номер в отеле «Риц». После того, как я заплатил мелкие долги и небольшую сумму в бистро через дорогу для поддержания кредита, от моего жалования почти ничего не осталось. Пришлось сказать хозяину гостиницы, что я съезжаю. Причину я не объяснил, чтобы он не беспокоился о своих жалких 200 франках. «Что ты будешь делать, если потеряешь работу?» Эта фраза постоянно звучала у меня в ушах. И вот это «если» превратилось в действительность. Я был конченый человек. Мне ничего не оставалось делать, как идти опять на улицу, слоняться взад и вперед, сидеть на скамейках, убивая время. На Монпарнасе к моему лицу уже привыкли, и какое-то время я мог делать вид, что все еще работаю в газете. Это помогало тут и там перехватить завтрак или обед на мелок. Стояло лето, в городе было полно туристов, и я знал, как можно выжать из них деньги. «Что ты будешь делать? Во всяком случае, я не буду голодать. Неделю-другую я смогу по-прежнему обедать у месье Поля. Он не будет знать, работаю я или нет. Главное – это есть каждый день. Об остальном позаботится провидение». Теперь, когда я потерял работу, Карл и Ван Норден придумали новый вопрос. «Что ты будешь делать, если к тебе сейчас приедет жена?» «Ну что ж, просто будет 2 рта вместо одного. У меня появится товарищ по несчастью. Если она не потеряла еще привлекательности, мне будет должно быть даже легче вдвоем с ней, чем одному. Мир редко позволяет красивой женщине голодать. На Таню я не мог сейчас особенно рассчитывать, она посылала деньги Сильвестру. Я думал, что она позволит мне переехать к ней, но она боялась себя скомпрометировать и, кроме того, не хотела портить отношения с шефом. Потом я подружился с фотографом. Он снимал самые злачные места Парижа для какого-то мюнхенского дегенерата. Фотограф предложил мне позировать для него без штанов и в разных других видах. Я вспомнил тех мозгляков, похожих на гостиничных посыльных, которых иногда можно увидеть на порнографических открытках в окнах книжных магазинчиков, таинственные призраки, обитающие на улице Люн и в других вонючих кварталах Парижа. Мне не особенно хотелось попасть в такую изысканную компанию. Однако, когда фотограф объяснил мне, что все открытки предназначаются для частной коллекции и что заказчик живет в Мюнхене, я согласился. За границей можно позволить себе и некоторые вольности, в особенности ради хлеба насущного. Причина в высшей степени уважительная. В конце концов, как я вспоминаю сейчас, я и в Нью-Йорке был не слишком разборчив. Иногда мне по вечерам случалось даже просить подаяния на собственной улице. С фотографом мы не ходили по обычным туристским маршрутам, а выбирали более подходящие маленькие заведения, где до начала работы можно было сыграть в карты. Он был приятный парень, этот мой фотограф. Париж он знал вдоль и поперек, особенно его центральную часть. Он говорил со мной о Гёте, о Гугенштауфенах и об избиении евреев во время «Черной смерти». Это все были интересные предметы, к тому же они всегда каким-то образом оказывались связаны с тем, что он делал. Через фотографа я познакомился с Крюгером. Он был спиритом. Еще он был скульптором и художником. Крюгер почему-то очень ко мне привязался, когда же он понял, что я готов слушать его эзотерические рассуждения, от него стало просто невозможно отделаться. В этом мире есть люди, для которых слово «эзотерический» подобно божественному откровению. Как кончено для Гера Пеперкона в «Волшебной горе». Крюгер был одним из тех святых, что сбились с пути. Мазохистым, анальным типом, для которого главное – щепетильность, сдержанность и совестливость. Но в выходной день он может любому вышибить зубы, причем без малейших колебаний. Крюгер решил, что я созрел для перехода на другой уровень существования, более высокий уровень, как он говорил. Я был готов перейти на любой уровень по его выбору, поскольку это не отражалось на моем потреблении съестного и спиртного. Он забивал мою голову массой сведений об астральных телах, каузальном теле, переселении душ, упанишадах, плотине, кармической оболочке души, сознания нирваны, обо всей этой юриндистике, которая залетает к нам с востока, словно дыхание чумы. Иногда он впадал в транс и говорил о своих предыдущих воплощениях, как он их себе представлял. Со временем, завоевав доверие Крюгера, я проник в его сердце. Я довел его до такого состояния, что он ловил меня на улице и спрашивал, не разрешу ли я ему судить мне несколько франков. Ему хотелось, чтобы моя душа не расставалась с телом до перехода на более высокий уровень. Я был словно груша, зреющая на дереве. Иногда у меня случались рецидивы. Я признавался, что мне действительно нужны деньги для удовлетворения более земных потребностей, как, например, для визита в Сфинкс или на улицу Святой Аполлины, куда и он иногда захаживал, когда его плоть оказывалась сильнее духа. Был еще один художник, к которому я часто заходил. Его ателье помещалось позади Бальбюлье. Художника звали Марк Свифт, и хотя этот едкий ирландец не был гением, он был зато настоящим эксцентриком. Его натурщица, еврейка, с которой он жил многие годы, ему надоела, и он искал предлога, чтобы с ней расстаться. Но поскольку в свое время он промотал приданное натурщице, то не знал, как ее спровадить, не возвращая денег. Проще всего было сделать ее жизнь невыносимой, чтобы она скорее согласилась голодать, чем переносить его жестокость. Она была довольно славная женщина. Единственное, что можно было сказать о ней плохого, так это то, что она расползлась в талии и потеряла возможность содержать своего любовника. Она тоже была художницей и, по словам тех, кто считал себя знатоком в этом деле, более талантливой, чем он. Но как бы Свифт ни портил ей жизнь, она оставалась ему верна и никому не позволила бы усомниться в том, что он великий художник. Его отвратительный характер она объясняла гениальностью. В их ателье на стенах никогда не висели ее картины, только его. Ее работы были свалены в кухне. Однажды, это было при мне, кто-то настоял на том, чтобы она показала их. Результат был самый неприятный. «Видите эту фигуру?» — сказал Свифт, тыча ножищей в одно из полотен. «Человек, стоящий в дверях, собирается выйти во двор помочиться. Он никогда не найдет дорогу назад, потому что его голова приделана к телу совершенно по-идиотски. Теперь посмотрите на эту обнаженную фигуру. Все шло хорошо, пока она не принялась за влагалище. Я не знаю, о чем она думала, но щель получилась такой огромной, что кисть провалилась в нее, и вытащить ее оттуда уже невозможно». Чтобы показать всем присутствующим, как надо изображать обнаженное тело, Свифт достал огромный холст, который только что закончил. Это было написано с нее. Замечательный образец мести, вдохновленный нечистой совестью. Работа маньяка, пропитанная ядом, ненавистью, желчью, мелочным презрением, но выполненная блестяще. Создавалось впечатление, что художник подсматривал за своей моделью в замочную скважину, подлавливая ее в самые некрасивые моменты, когда она ковыряла в носу или чесала задницу. На картине она сидела на волосяном диване в огромной комнате без всякой вентиляции, без единого окна. Эта комната с тем же успехом могла сойти за переднюю долю шишковидной железы. В глубине вела на галерею зигзагообразная лестница, покрытая ковровой дорожкой ядовито-зеленого цвета. Эта зелень могла явиться только из мира, находящегося при последнем издыхании. Но прежде всего бросались в глаза ягодицы женщины, скособоченные и покрытые струпьями. Они не касались дивана. Женщина чуть приподнялась, как видно, для того, чтобы громко пукнуть. Лицо модели Свифт идеализировал. Это было невинное кукольное личико с конфетной коробки. Но ее груди были раздуты, точно их наполняли миазмы канализационных труб. И вся она, казалось, плавала в менструальном море. Огромный эмбрион с тупым мармеладным взглядом ангела. И все-таки Свифта любили. Он был неутомим в работе и, кроме живописи, действительно ни о чем не думал. Это, правда, не мешало ему быть хитрым, как хорек. Именно он посоветовал мне подружиться с Филмером, молодым человеком из дипломатического корпуса, каким-то образом попавшим в число знакомых Крюгера и Свифта. «Филмер может вам помочь», — сказал Свифт. «Он не знает, что ему делать со своими деньгами». Филмер знал, что дни его пребывания во Франции сочтены, и твердо решил выжать из своей заграничной жизни все возможное. А так как вдвоем делать это веселее, чем одному, нет ничего удивительного, что Филмер ухватился за такого человека, как я, ведь у меня было сколько угодно свободного времени. Он любил танцы, хорошее вино и женщин. Нас сблизил довольно неприятный инцидент, который произошел во время моего короткого проживания у Крюгера. Это случилось вскоре после появления Коллинза, матроса, с которым Филмер подружился, когда плыл из Америки. Пока Коллинз оставался в Париже, я жил как герцог. Дичь, вина лучших марок, сладкие блюда, о которых я раньше даже не слышал. Еще месяц такого питания, и мне пришлось бы лечиться в Баден-Бадене. Между тем я жил в ателье Крюгера, и это становилось для него все обременительнее. Я редко приходил домой раньше 3 часов ночи, и меня было трудно вытащить из постели до полудня. Крюгер никогда не делал мне замечаний, но его отношение ко мне ясно показывало, что, по его мнению, я превращаюсь в пропойцу. И вдруг я заболел. Изысканные яства оказались не по мне. Я не понимал, что со мной происходит, но не мог подняться с постели. Я был совершенно без сил, а вместе с силами пропала и бодрость духа. Крюгеру приходилось ухаживать за мной, варить мне бульон и все такое прочее. Это тяготило его, особенно потому, что он собирался устроить в своем ателье выставку для каких-то богатых меценатов, на которых он возлагал большие надежды. Моя постель стояла здесь же, в ателье, другого места для нее не было. Утром, в тот день, когда должны были явиться его возможные благодетели, Крюгер проснулся в самом отвратительном настроении. Если бы я мог стоять на ногах, он, наверное, просто дал бы мне по морде и выкинул вон. Но я лежал пластом. Я прекрасно осознавал, что мое пребывание здесь было для него катастрофой. Какой интерес могут вызвать картины и скульптуры, когда тут же на ваших глазах умирает человек? А Крюгер был уверен, что я умираю, да и я придерживался того же мнения. Если я умираю, то хорошо бы умереть прямо здесь, в уютном отеле, а не искать другого места. По правде говоря, мне было все равно, где я умру, лишь бы не вылезать из постели. Услышав мои рассуждения, Крюгер встревожился. И больной-то в ателье портил ему картину, уж покойник и подавно. В конце концов, Крюгер до того разозлился, что, несмотря на мои протесты, стал меня одевать. У меня не было сил сопротивляться. Я только тихо шипел: «Ну и сволочь же ты!» Несмотря на то, что день был теплый, я дрожал, как собака. Крюгер одел меня и, накинув мне на плечи пальто, побежал звонить. «Я никуда отсюда не уйду, никуда!» — повторял я, но он захлопнул дверь прямо перед моим носом. Вскоре он вернулся и, не говоря ни слова, стал приводить ателье в порядок. Последние приготовления. Через несколько минут в дверь постучали. Это был Филмер. Он объявил мне, что внизу нас ждет Коллинз. Филмер и Крюгер вдвоем взяли меня под мышки и поставили на ноги. Когда они волокли меня на лестницу к лифту, Крюгер разнюнился. «Это для твоей же пользы», — говорил он. «Кроме того, пойми мое положение. Я бился все эти годы, как рыба об лед. Ты должен подумать обо мне». В глазах его стояли слезы. Я чувствовал себя на редкость гнусно, но при этих словах почти улыбнулся. Крюгер был значительно старше меня. Как художник он ничего не стоил. Но все же он заслужил этот, вероятно, единственный в своей бездарной жизни шанс выбиться в люди. «Я не сержусь», — пролепетал я. «Я все понимаю». «Ты всегда был мне симпатичен», — бубнил он. «Когда ты выздоровеешь, можешь вернуться обратно и жить здесь сколько хочешь». «Да, я знаю, я еще не собираюсь отдавать концы», — прошептал я с трудом. Когда я увидел внизу Коллинза, произошло чудо, и я слегка воспрянул духом. Трудно было себе представить человека более живого, здорового, веселого и щедрого, чем он. Коллинз поднял меня на руки, точно куклу, и уложил на заднее сиденье такси, очень осторожно, что было особенно приятно после бесцеремонного обращения Крюгера. Мы приехали в гостиницу, где остановился Коллинз, и пока я лежал на диване в холле, Филмер и Коллинз вели долгие переговоры с хозяином. Я слышал, как Коллинз объяснял, что у меня нет ничего серьезного, так легкая слабость, и что через пару дней я буду на полном ходу. Потом он сунул в руку хозяина хрустящую ассигнацию и, быстро повернувшись, подошел ко мне. «Эй, держи хвост пистолетом! Пусть не думает, что ты загибаешься!» С этими словами он рывком поднял меня и, обхватив рукой за пояс, повел к лифту. «Пусть не думает, что ты загибаешься! Ясно, что умирать среди чужих людей — дурной тон! Человек должен умирать окруженный семьей и в частном порядке, так сказать!» Слова Коллинза подбодрили меня. Все происходящее стало напоминать мне глупую шутку. Наверху, закрыв дверь, Филмор и Коллинз раздели меня и уложили в постель. «Теперь ты, черт возьми, уже не можешь умереть», — тепло сказал Коллинз. «Ты поставишь меня в ужасное положение. И что с тобой вообще, черт подери? Не привык к хорошей жизни? Выше голову. Через пару дней будешь уписывать замечательный бифштекс. Ты думаешь, что ты болен? Ха-ха, подожди, пока подцепишь сифилис. Вот тогда тебе придется действительно призадуматься». И тут он с юмором стал рассказывать о своем путешествии по реке Янцзы, о том, как у него выпадали волосы и гнили зубы. Я совсем ослаб, но поневоле увлекся его рассказом, и мне стало легче. О себе я уже забыл. У Коллинза были стальные нервы и бесконечная жизнерадостность. Вероятно, он привирал. Но он ведь делал это ради меня, и я не собирался уличать его во лжи. Я смотрел во все глаза и слушал во все уши. Несколько недель спустя, получив настойчивое приглашение от Коллинза, который только что вернулся из Гавра, мы с Филмером сели на утренний поезд, решив провести выходные с нашим другом. Впервые я покидал Париж. Мы были в чудесном настроении и всю дорогу пили анжуйское. Коллинз дал нам адрес бара Джимми, где мы должны были с ним встретиться. Его, по словам Коллинза, знает в Гавре каждая собака. На вокзале мы влезли в открытый экипаж и отправились к месту встречи бодрой рысцой. Не дойдя до бара, мы увидели Коллинза, бегущего по улице. Очевидно, на вокзал, но, как всегда, с опозданием. Филмер немедленно предлагает выпить по рюмочке перны. Мы хлопаем друг друга по спине, хохочем и фыркаем, уже пьяные от солнца и соленого морского воздуха. Сначала Коллинз в нерешительности. Стоит ли ему пить перну? Он сообщает нам, что у него легкий трипер. Нет ничего серьезного, скорее всего, это наследственное. Он вынимает и показывает мне бутылочку с лекарством. Насколько я помню, оно называлось «Венесьен» — матросское средство от трипера. Перед тем, как отправиться к Джимми, мы решаем перекусить и заходим в приморский ресторан. Собственно, это не ресторан, а огромная таверна с прокопченными потолочными балками и столами, гнущимися под тяжестью снеди. Устроившись, мы с удовольствием пьем вина, который рекомендует нам Коллинз, а потом выходим на террасу пить кофе с ликерами. Коллинз говорит все время о бароне де Шарлю, который ему очень нравится. Почти месяц Коллинз жил в Гавре, спуская деньги, заработанные на контрабанде. Его вкус очень простый – еда, вино, женщины и книги. И ванная в номере – это обязательно. Продолжая болтать о бароне де Шарлю, мы добираемся до бара Джимми. Уже темнеет, и заведение постепенно наполняется публикой. Конечно, тут и сам Джимми с красной, как свекла, физиономией, и его супруга – красивая, пышущая здоровьем француженка со сверкающими глазами. Нас встречают как родных. Опять появляется бутылка перна, граммофон орет, точно иерихонская труба, публика галдит по-французски, по-английски, по-голландски, по-норвежски и по-испански. А Джимми и его жена, оба в превосходном настроении, обнимаются и целуются, тут же чокаясь. В баре стоит гам неудержимого веселья, и хочется сорвать с себя одежду и пуститься в дикий пляс. Женщины у стойки бара собираются вокруг нас, словно мухи. Раз мы друзья Коллинза, значит, мы богаты. Неважно, что на нас старые костюмы, англичане всегда так одеваются. В кармане у меня ни сантима, что, конечно, сейчас не имеет никакого значения, потому что я здесь почетный гость. Тем не менее, я чувствую себя неловко, когда две сногсшибательные девки берут меня в оборот и ждут, чтобы я что-нибудь для них заказал. В конце концов, я решил, что пора действовать. К этому времени уже трудно было разобрать, кто и за что платил. Я должен разыгрывать из себя джентльмена, даже без гроша в кармане. Ивет, так звали жену Джимми, встретила нас с исключительным радушием и сейчас готовила нам специальный ужин. Она предупредила, что это займет некоторое время, и просила не пить слишком много, иначе мы не сможем оценить ее кухню. Граммофон продолжал греметь, и Филмер, подхватив красивую мулатку в плотно облегающем бархатном платье, пустился в пляс. Коллинз подсел поближе и шепнул, показывая глазами на женщину, сидящую рядом со мной. «Если она тебе нравится, мадам пригласит ее на ужин». По его словам, эта женщина – бывшая проститутка. У нее шикарный дом в предместье Гавра. Сейчас она замужем за морским офицером, который недавно ушел в плавание. Так что бояться нечего. «Если ты ей тоже понравишься, она пригласит тебя остановиться у нее», – добавляет Коллинз. «Этого мне более чем достаточно». Немедленно повернувшись к Марсель, я начинаю осыпать ее комплиментами. Мы идем к бару и стоим там, точно танцуя на одном месте, но на самом деле щупаем друг друга без зазрения совести. Джимми подмигивает мне и одобрительно кивает головой. Эта Марсель великолепна. Вторая девица исчезла почти немедленно, очевидно, по заказу Марсель. Мы садимся и начинаем длинный и чрезвычайно интимный разговор, который, к сожалению, прерывается приглашением к столу. Нас было около 20 человек за столом. Меня и Марсель усадили на одном конце, напротив сели Джимми и его жена. Захлопали пробки, и вскоре начались длинные пьяные застольные речи, во время которых мы с Марсель обследуем друг друга под столом. Когда настала моя очередь встать и предложить тост, пришлось держать перед собой салфетку. Это было и сладко, и больно одновременно. Но мой тост был весьма краток, потому что пока я стоял, Марсель щекотала мне промежность. Обед затянулся почти до полуночи. Я с удовольствием думал, как я проведу ночь с Марсель в ее великолепном особняке на горе, но вышло, увы, иначе. Коллинз повел нас на ночную прогулку по городу, и я не мог отказаться, не обидев его. «Не беспокойся насчет этой красотки», — сказал он. «Она еще успеет тебе надоесть до смерти. Пусть подождет здесь, пока мы вернемся». Сначала Марсель обиделась, но когда узнала, что мы пробудем в Гавре еще несколько дней, успокоилась. На улице Филмер с серьезным видом взял нас под руки и сказал, что хочет сообщить нечто важное. «В чем дело, старина?» – жизнерадостно спросил Коллинз. «Выкладывай». Но Филмер почему-то не может ничего выложить. Он мнется, заикается и, наконец, выпаливает. «Когда я был в уборной, я заметил что-то неладное». «Значит, ты подхватил!» – торжествующе кричит Коллинз и вытаскивает свою бутылочку Венесьена. «Послушай меня, не ходи по врачам!» – продолжает он уже ядовито. «Эти сволочи снимут с тебя штаны и будут тянуть деньги 10 лет. И не переставай пить, это все чепуха. Принимай-ка эту штуку 2 раза в день. Перед употреблением взбалтывать. И самое главное – не вешай нос на квинту. Понял? Пошли. Когда мы вернемся, я дам тебе спринцовку и перманганат». Мы отправляемся к порту, откуда слышны музыка, крики и пьяные ругань. Всю дорогу Коллинз развлекает нас рассказами то про мальчика, в которого он влюбился, то про скандал, который устроили родители мальчика, когда узнали об их отношениях, то опять вспоминает о бароне де Шарлю, то о курце, который поплыл вверх по реке и не вернулся. Это его любимая тема. Даже когда мы ввалились в публичный дом на набережной Вольтера, и Коллинз заказал девочек и выпивку, а потом развалился на диване, он все еще продолжал грести вверх по реке с курцем и прекратил свои рассуждения только тогда, когда женщины заткнули ему рот поцелуями. Тут, словно вдруг сообразив, где он находится, Коллинз обратился к почтенной хозяйке и произнес торжественную речь о своих 2 приятелях, которые специально приехали из Парижа, чтобы навестить ее знаменитое заведение. В комнате было с полдюжины девочек, совершенно голых и, должен признаться, очень красивых. Они порхали вокруг нас, как птички, пока мы старались поддержать чинный разговор с хозяйкой. Наконец она извинилась и ушла, сказав, чтобы мы чувствовали себя как дома. Я был очарован ее любезностью, благожелательностью и ее теплым, прямо-таки материнским отношением к своим девочкам. А какие манеры! Будь она помоложе, я попробовал бы подъехать к ней. В этом доме совершенно невозможно было себе представить, что ты находишься в вертепе, как принято называть подобные места. Мы пробыли там около часа, и из нас троих только я воспользовался услугами заведения. Филмор и Коллинз оставались внизу и болтали с девицами. Когда я вернулся, оба лежали, растянувшись на диване, а девочки выстроились полукругом и пели ангельскими голосами хор из «Рос Пикардии». Ушли мы полные сентиментальных чувств, в особенности Филмор. Но Коллинз тут же повел нас в настоящий портовый притон, где мы и просидели некоторое время, с интересом наблюдая за пьяными матросами и пиршеством педерастов, которое к нашему приходу было уже в самом разгаре. Покинув этот притон, мы прошли через квартал публичных домов с красными фонарями и с чинными старушками в шалях. Они сидели на ступеньках, обмахиваясь веерами, и приветливо кивали головами всем прохожих. В этих приветствиях было столько достоинства и скромности, точно вас приглашали зайти в детские приюты. Тут и там группы матросов со смехом исчезали в дверях. Сексуальная горячка, казалось, подмывала все устои города, как набежавший прилив. Пристань, где мы остановились облегчиться, походила на свалку. Корабли, траулеры, яхты, шхуны и баржи, точно выброшенные на берег грозной бури, громоздились у берега. Эти двое суток в Гавре были так насыщены событиями, что казалось, мы здесь уже целый месяц, а то и больше. Мы собирались уехать в понедельник рано утром, так как Филмору нужно было идти на службу. Все воскресенье мы пили и куролесили, не думая о трипере или о чем-нибудь подобном. Коллинз сказал, что собирается вернуться на свою ферму в Айдахо. Он не был дома 8 лет и хотел увидеть родные горы, прежде чем отправиться в новое плавание на восток. Разговор шел в борделе, где Коллинз ждал женщину, которой он обещал кокаин. Он говорил, что ему надоел Гавр, здесь слишком много хищников, висящих у него на шее. Кроме того, жена Джимми влюблена в него и закатывает сцены ревности. Она делала это почти каждую ночь. Правда, после нашего приезда она вела себя прилично, но Коллинз знал, что это ненадолго. Особенно она ревновала его к одной русской девочке, которая, напившись, иногда заходила в бар. «Это Ивет настоящая ведьма», — жаловался Коллинз. Ко всему прочему, он был безумно влюблен в мальчика, о котором уже рассказывал нам раньше. «Мальчик может вывернуть тебе душу», — говорил Коллинз. «А этот еще и настоящий красавец, черт его побери! Но такой жестокий!» Мы смеялись, до того нелепо это звучало. Но Коллинз был совершенно серьезен. В воскресенье около полуночи мы с Филмором отправились спать в отведенную нам комнату над баром Джимми. Стояла невероятная духота, ни малейшего дуновения. Через открытое окно мы слышали обрывки разговоров, крики и вой граммофона, не умолкавшего ни на минуту. Неожиданно разразилась гроза, и между ударами грома и порывами ветра, сотрясавшими весь дом, мы услышали звуки другой грозы, разразившейся в баре. Эта гроза бушевала совсем близко над нами. Истерический женский визг, звон бьющихся бутылок, грохот переворачиваемых столов, тупые и страшные удары человеческих тел о стены и об пол. Около 6 утра Коллинз просунул голову к нам в комнату. Его физиономия была заклеена пластырем, одна рука на перевязи, но на лице его сияла улыбка. «Все, как я и предсказывал», — объявил он. «Ивет совсем спятила. Наверное, вы слышали шум?» Мы быстро оделись и сошли вниз проститься с Джимми. Разгром был полный. Бутылки перебиты, столы и стулья сломаны, окна и зеркала разбиты. Джимми готовил себе гоголь-моголь. По пути на вокзал мы узнали от Коллинза подробности. Русская девушка пришла в бар сразу после нашего ухода, и Ивет немедленно обхамила ее, хотя русская еще не успела сказать ни единого слова. Обе женщины вцепились друг другу в волосы, и в это время огромный матрос-швед хватил русскую по физиономии, чтобы она пришла в себя. С этого, собственно, все и началось. Коллинз спросил шведа, какое он имеет право вмешиваться в драку. В ответ швед смазал его по морде с такой силой, что Коллинз отлетел на другую сторону бара. «Так тебе и надо!» – заорала Ивет. И, воспользовавшись замешательством, хватила русскую бутылкой по голове. Началась гроза. Некоторое время в баре происходило настоящее побоище. Женщины решили, что настал момент вернуть друг другу все мелкие должки. Нет более удобного случая, чем пьяная драка, чтобы всадить кому-нибудь нож в спину или ударить бутылкой по башке, пока он лежит под столом. Швед попал в настоящее осиное гнездо. Его ненавидели все, в особенности его товарищи по кораблю. Они хотели, чтобы он был добит. Закрыв двери, разбросав столы и стулья и очистив место возле стойки бара, они ждали, что Коллинз его прикончит. И Коллинз их не подвел. Несчастного шведа унесли на носилках. Сам Коллинз отделался довольно счастливо, вывихнутой кистью, парой выбитых суставов пальцев, расквашенным носом и подбитым глазом. Несколько царапин, как он сказал нам. Но это еще не конец. Коллинз обещал, что если когда-нибудь попадет с этим шведом на один корабль, то убьет его. Однако ставить точку было еще рано. Оказывается, после побоища в баре Ивет перебралась в другой и напилась там до бесчувствия. Ее оскорбили, и она решила, что пора покончить со всем этим раз и навсегда. Взяв такси, Ивет поехала на берег к утесам, нависшим над самой водой. Она хотела утопиться, но была так пьяна, что, вывалившись из машины, начала плакать, и прежде чем ее успели остановить, стащила с себя всю одежду. В конце концов, шофер привез ее назад в разгромленный бар почти голый. Увидев ее, Джимми пришел в ярость. Он принес ремень для правки бритв и избил Ивет до полусмерти. Как ни странно, ей это очень понравилось. Еще и еще, умоляла она, стоя перед ним на коленях и обхватывая руками его ноги. Но Джимми все это уже надоело. «Ты грязная сука!» – заорал он и дал ей такого пинка под ребра, что она потеряла сознание, а вместе с ним на время и большую часть своей сексуальной дури. Пора было выбираться отсюда. В утреннем свете город выглядел совсем по-другому. Последнее, о чем мы говорили в ожидании поезда, был штат Айдахо. Мы все трое были американцами. Лучше всего держать Америку в отдалении, на заднем плане, как открытку, на которую можно смотреть тяжелую минуту. Тогда вы можете всегда вообразить, что она ждет вас, неизменная, неиспорченная, огромная патриотическая прерия с коровами и овцами и с мягкосердечными ковбоями, готовыми убить все на своем пути – мужчин, женщин, скот. Америки не существует вообще, ее нет. Это название, которое люди дали вполне абстрактной идее.